такой вопрос. Вот. Ну вот если говорить о бессмертии, ну вот три философа, и об этом упоминает Светлана Григорьевна особенно в своей книжке, это вот три вестника будущего. И если говорить вот таком о практическом бессмертии, то, по крайней мере, предложения Шри Аурабинда, ну, по крайней мере, они практичны. И в этом плане вот, я вот считаю, вот, мы живем в безумном мире. В мире суеты, бестолковости. Почему я про это говорю? Потому что говорят, так 10% людей могут нас обеспечить жильем, едой и все остальное. Чем занимаются 90%? Вот это суета. То есть вопрос вот свободного времени. А чем вообще люди, знаете, куда нас приближает вот это, вот именно это? То есть вот есть будущее, оно действительно реально, и оно не утопично. Ну, я еще бы добавил сюда Тиярда Шардена, как о них упоминают. И в этом плане, вот если, скажем, отметить, что вот есть какой-то путь человечества, вот имманентно, вот если теперь, сейчас, где мы находимся, что мы можем вот практически сделать и сказать, что вот человечество уже это понимает и начинает к этому будущему идти, от безумия к будущему. То есть мир сейчас, ну просто безумие, если посмотреть на политиков, что они делают там, я сомневаюсь, что там вообще мозги-то есть. И вот смысл энциклопедии-то, вот, наверное, а можем ли мы вот что-то здесь и теперь менять? И что нас услышат. И вот об этом мы как раз и не говорили. А именно, что Шри Аурабинда – это ведь работа с тонкими планами. Вообще-то даже не сознание, наверное, а ну, вообще в принципе сути. То есть вот эти семь планов бытия и то, что йоги пробовали и ничего не достигали. О чем он говорит, что надо сверху, я не знаю, знаете об этом нет, что надо... А работать с планами сверху и снизу, а не только снизу, потому что когда работают снизу, никто ничего не достигал. И, наверное, только Христос их был совершенным, что он именно, наверное, и владел этим, мог все, и ходить, и оживлять, и ходить по воде и так далее. И вот как бы сейчас можем ли мы как-то повлиять на человечество, что мы наконец-то свободное время, вот, мы научимся проводить свободное время, это главное вообще. Не работа, а свободное время.
Как это тоже философия досуга, да, сейчас?
Да, она... философия досуга.
Да, опять-таки, Фёдор здесь притечен.
А Фёдор совершенно, он вообще, у него нет досуга, у него вообще есть деятельность.
Вот, деятельность, досуга. Да, досуг, потому что невроз воскресенья, свободного времени, депрессия, фрустрация по этому поводу, это духовная болезнь.
Это очень хорошая, кстати, века. Очень большая тема. Вот к вопросу о всех
симулякрах. Фёдоров и логотерапия. Фёдоров и эссенциальный, вот еще один, да, эссенциальный анализ. Вот Франкл, Ленгли. Вот, да, это свободное время, доступ, пустота существования и вот та позитивная занятость. Потому что человек работает, то он понимает, что...
Суета.
Суета, да, клесиастовская. Ну, суета.
Значит, потому что нужно идти.
А не работать, да. Он не может имитация, в то же время. Значит, соответственно, работу нужно наполнить той субстанцией, которая не была бы суетой. Вот, ну, Платонов от этого страдал очень сильно, хотел найти именно такое дело, которое не заканчивалось бы суетой.
Дело.
Ну да, смысл отличный. Это свободное дело. Время, досуг, да, социальный досуг, анализ.
Да, вот, и самое главное, дело, и вообще понятие дела, потому что почему это должна быть очень важная статья, вообще, как Фёдоров интерпретирует дело и деятельность.
Да, и вот дело, это труд, работа.
И вот это будущее, которое вот именно проявляется в этом. И идем ли мы туда, вот, в этом смысле, и как вообще туда идти?
Ну, вот спасибо. Так, Ирина, кстати, на ваш вопрос, чтобы мы уже к дискуссии перешли.
Вот небольшой ответ в плане того, что третья часть, проективная деятельность, вот она и должна ответить на вот то, что вы говорите. Это очень правильно и интересно. Ну, во-первых, хотела докладчику спасибо сказать, совершенно интересно, такое многогранно. То есть я считаю, за эти там полтора часа просто обогатили меня лично. Вот, и поэтому с большим удовольствием. А вот вопрос такой, как вы считаете, а может быть в первой части все-таки поставить нравственность, а не смерть? А уже из первой части вот это отрицание вот всего аморальности, безнравственности, и уже тогда смерть как вытекает отсюда. И потом мне очень понравилось вот это высказывание книжников, что невозможно вообще этим заниматься, если ты не чист,
внутренне
не чист. То есть если ты начинаешь хотя бы вот даже читать энциклопедию, ну ладно, ты помолиться не должен, но уже как-то настроиться определенным образом. И это самое главное. То есть если сейчас такое количество безнравственности разного рода, что вот это даже вот начало на нравственность...
Акцент с самого начала. Ну, да. Я согласен.
Да. Чистоту.
Да, чистота да. – это метод. Да. Метод да. прорыва вот в это самое будущее. Ну, хорошо. Лучшее будущее.
Акцент на нравственную чистоту, да, метод прорыва да. в будущее. Это
и
хороший
вот, вот народ, то, что вы да. сказали, вот сколько современные философы угу. занимаются, и все об этом говорят. Вот вы сказали, угу. что это Пугачев, угу. именно о преображении человека, как только он вообще начал этим заниматься. Вот уже угу. идет преображение. Да. И поэтому вот это, если начало мы сделаем нравственность, то это уже настроит правильным образом. А дальше, да, уже угу. результат вот этой безнравственности, аморальности, уже смерть, посмотрите, взаимоотношения людей, вот эта суета. То есть, мне кажется, это будет более логично. И еще насчет Эпикур, вот его отношение к смерти. Вот разные философы по-разному относятся, а Эпикур вообще отрицал смерть как таковую для себя. То есть есть смерть вот всех остальных, вот этого третьего лица, а вот собственной смерти нет, что мы не будем чувствовать этого, и тогда вообще живем как боги, единственное, что есть жизнь. И вот это интересный такой подход, вот как к нему вот Федоров отнесся.
Ну, это, да.
И еще насчет пути, вот действительно вот эта проективная часть. И еще вот Мечников, геронтология, ведь он же основоположник геронтологии.
Да.
И он говорил о том, что старость, более правильное поведение, более нравственное как раз, что оно и есть путь человечества, что если молодежь начнет смотреть на пожилых людей, как, например, достойный, то тогда человечество и начнет идти вот в правильном пути. Оно заботится с бессмертием, потому что молодежь думает, что она бессмертна. Ощущение молодости – это вечная жизнь. Только постепенно с возрастом мы начинаем приходить к мнению, что нет, к сожалению, это не так. Вот все, что
мы говорим. Болячки начинают.
Не, ну, я согласен с тем, что я задумался, действительно, что, наверное, нужно сделать акцент. Хотя ведь это принцип построения, он же будет по алфавиту или как. Ну просто в статье о философии сделать.
Можно выделить.
Ведь нравственная философия, да.
Говорите, это может быть некая структура философского раздела. Ну она, конечно, должна быть еще доработана, но в принципе, тут, потому что, ну, конечно, допустим, спроецировать на всю энциклопедию, наверное, все-таки это не получится, но как философский раздел в энциклопедии.
Да, сделать акцент именно, я согласен с этим, и показать, в чем суть-то, собственно говоря, нравственности.
Вы вопрос
да.
хотите?
А про Мечникова тоже геронтология, но это естественно, естественно, это все один комплекс вопросов, конечно.
Это был вопрос, поэтому я примерно то же самое, что произошло. Вы хотите сказать? Если он как вопрос, то я вам.
Ну, давайте, да.
Под камеру.
Виктор, институт философии РАН. Мы недалеко, как два дня назад, как раз мы обсуждали вопрос о категориях, да, со своими друзьями, философами по России. Вот. И вопрос ставился следующим. Мы не можем говорить об единой философии, используя разные категории. Если мы вносим какие-то основания, то, извините, философия уже другая. Если мы вносим его категории Аристотеля, создаем философию, которая там появляется, а если мы используем еще и другие, то появляются философии другие. Скажем, философия общего дела. Одна из первых статей о философских категориях Федорова.
Да, мне кажется,
да. Ну, да. Статья была такая,
да, философская. Да, описано в статье Светланы Григорьевны Семеновой. И вот это, то есть вопрос, если мы вводим некие категориальные пары, работаем с ними, то это о другом.
Да.
Это не о философии Аристотеля, это не о философии психологии, да, это о философии общего дела. То есть мы разбираем первый термин, заглавие его основной работы. Пусть его дали его ученики, философ. То есть как философ, да, он философ. Но он просто, у него своя философия. Это первая часть была. Дальше, вот то, что замечание было...
Описание
категории. Михаил Михайлович Гайдин.
Да.
Давайте.
Да, Михаил Михайлович Гайдин. Вы, Владимир, точно с точки зрения западной философии, да, вы очень хорошо все это разобрали. Но, скажем, мой друг буддист, он занимается буддийской философией в Санкт-Петербургском университете и преподает ее там, в 8 вузах мира. Все нормально. Но этот подход другой. Этот подход дополнительный. Мы примерно выясняли, западная философия – это о сущем, а ничто лучше говорит буддийская философия. Она его изучила, ну, на 20 тысячелетий раньше, чем появилась философия европейская, назовем ее древнегреческая. И вопрос именно о дополнительности. Когда говорим о Шри Аурабинде, мы говорим просто, именно от, начиная от ведических времен, основание философии там немножко другое. Но совершенно четко вписывается в общую философию общего дела и в то, и в другое. Потому что она, когда мы начинаем говорить о смерти, да, я попрошу вспомнить китайскую традицию. Они гораздо больше положительно относятся, свое отношение к смерти показывают, демонстрируют. Вот. Это вот один из разделов, который мы должны убить. У буддистов
своя, конечно, своя точка указать отличие. Вот. Конечно.
Дальше, по поводу моральной утопии, да, от которой мы отказываемся. Я просто писал доклад на Федоровские чтения, но не смог его рассказать. Утопия, философия Федорова, утопия или диалектика. И четко было понятно, что это не утопия. Угу. Это демонстрация идеала, к которому надо стремиться. И угу. Я не знаю, как вы философский реализм Федорова обоснуете, да? Но нравственный идеализм, который присутствует у него там, с моей точки зрения, конечно, это четко видно.
Нравственный идеализм более благородная вещь, чем моральная утопия. Конечно, нравственный идеализм, да.
Да, и может быть это действительно переходная стадия к философскому реализму, о котором вы говорите. Просто вы это не раскрывали, этот термин.
Ну, понимаете, вот нравственно, это можно сразу вступить в какую-то дискуссию. Понимаете, это хорошо, конечно, нравственный идеализм. Но Федоров, понимаете, тут опять мы вот начинаем
выйти на эти
антиномии, понимаете, в которых Федоров пытается преодолевать. Все-таки тут очень важно, вот понимаете, мы сейчас тут вы затронули рамки, ключевой вопрос,
рамку,
а, так сказать, категория федоровской философии. Потому что если мы это не определим, то мы начнем Федорова описывать на чужом языке, падает, понимаете? То есть в категориях там, той или иной философии, система, опять его тогда не поймет, потому что его специфика не будет ясна. То есть нужно все-таки с этой точки зрения то, что делали, конечно, ученики, то, что делала та же Светлана Григорьевна, когда она пытается выявить категории федоровской философии, собственно, мы это тоже даже и в анонсе писали, да, вот она там это выделяет, смерть и бессмертие, ученые и не ученые, да, там совершеннолетие и несовершеннолетие, блудный сын сценический, и так далее, там много-много него есть, музей, так сказать, храм, обсерватория. То есть вот это все так, как бы какие-то такие очень мощные, учащиеся смыслами, так сказать, понятия, которые, собственно, вот структуру его философии нам и рисуют. И нужно понять, что это такое для Федорова. Да, как это соотносится, там, скажем, с мировой традицией тоже можно и нужно, но если мы не определим суть того, так сказать, вот суть этих понятий,
ну,
то,
да, изнутри,
то мы тогда, конечно, мы тогда, да, мы его не обозначим, не определим. Поэтому идеализм тут тоже не очень хорошее слово. Уж искать реализм. Нет, конечно, у него не... есть такое понятие, сейчас я не вспомню, у меня оно где-то приведено в книжке о Федорове, как бы то ли совершеннолетний реализм, то ли как-то еще. Потому что вот даже по отношению к реализму искали все время русская мысль, искала попытки, условно говоря, примирения духа и материи. То есть того, что потом очень хорошо Владимир Ильин назвал материологизмом, и материологизм прекрасно это описывает, но это термин, который появился позже. Поэтому трудно сказать, насколько, скажем, философия Федорова мы можем определять, ну, в этих категориях, хотя этот термин материологизм, ну, понятно, очень да. хорошо сюда ну, подходит.
У самого Федорова этого нет.
У него этого нет, в том-то и дело. Да. Но, скажем, современник его, Достоевский, говорил о реализме в высшем смысле.
Ну да, да.
И это уже как бы современная, современный категориальный ну, аппарат, да, да. условно.
Ну, ему современный.
Ему современный, uh-huh. Федорова, да. Вот тут тоже надо подумать.
Вот. То есть мы видим линию нашего восстановления того, что мы видим, и так как это и выстроить, оно может быть по-другому будет звучать. Вот я же почему линию-то и перерисовал, то uh-huh. первого-то нет, о чем мы отказались от этого самого. Моральная культура. Этого нет, но мы видим линию, мы сможем выставить. А как мы это видим сейчас? Мы же энциклопедию делаем. А энциклопедия – это то, что мы сегодня перерабатываем для себя, своих современников и потомков. Ну, по определению энциклопедии самой. И поэтому здесь эту линию, да, надо рассматривать, попытаться восстановить и увидеть, как это есть. Дальше о религиозном и научном у Федора. Я постоянно сталкиваюсь у современных ученых, докторов наук в рангах академии, вот, с тем, что все смотрят отсюда, из сегодня, а посмотрим оттуда. Значит, господствующее мировоззрение, какое оно было тогда? Когда начинаешь, скажем, говорить о Беконе, и с идеей того, что тогда были миллионы атеистов, я долго удивляюсь вот этому. Нет, ребята, вот у всех них, начиная там с предыдущих, у схоластов и прочих, да, Бекона, Ньютона, всех известных Коперника и всех, большую часть текста, 60-70%, составляет как то, что он сейчас показал людям, строить действующее религиозное мировоззрение. То есть это по сути своей, это в непротиворечивость учению тому, в чем он есть. И поэтому религиозность текстов Федорова нужно разбирать в двух частях. Как верующего и как того, кто встраивает свои идеи, которые опережают мир, опережают идеи других, в действующее религиозное мировоззрение. Просто из примеров самых последних, мне известен этот Циолковский, у которого количество текстов на встраивание составляет вот примерно вот так от пола, а количество книжек про его идеи вот так. То надо понимать, он встраивал, что полет в космос, это не противоречит религиозному мировоззрению. Вот это он строил, этим он занимался. Вот он обосновывал, я говорю, вот столько книг, я их просто видел, в руках держал, их напечатали в Калуге. Ну вот. И вот такая стопка, а то, что он, идеи, которые он предложил. То есть вот здесь две части религиозные. Это четко нужно показать, что здесь он встраивается, а здесь он верующий. Вот. И когда он говорит о Пасхе, он говорит об этом двояко. Они не только единообразно, что вот это.
Давайте все-таки мы немножко обсудим.
Будет скоро бежать.
Да, давайте вот уже несколько слов. Потом я хотела бы, чтобы вот вы, Александр Сергеевич.
Значит, это прощание такие вещи. Да? Во-первых, объявление. Сейчас я делаю передачи на Народном радио. Можете набрать в интернете. Можете набрать в интернете Народное радио. И там будут такие передачи. Была уже сделана передача о династии Рябушинских, а завтра в 12 часов будет передача о Менделееве. Так вот, Менделеев как раз очень говорил важные вещи в связи с этой дискуссией об идеализме и реализме. Менделеев смеялся над убогими материалистами, которые думают, что все можно свести просто к игре атомов шарика. Он очень скептически относился и к идеалистам-спиритуалистам. Он даже был в комиссии по разоблачению спирита. А как говорил Менделеев, что основа науки – это реализм, который опирается на вещество, на энергию и на идею. И вот эта вот троица, вот это вот, это и есть реализм. Я скажу с этой точки зрения, христианство – это самое реалистическое учение, реалистическое, подчеркиваю, так же точно, как с моей точки зрения монархия, это самая демократическая форма правления. Но это парадокс, а парадоксы вещь очень полезная, поскольку парадокс, в отличие от софизма, ведет к истине, а софизм ведет от истины. Так что всех, всем самого хорошего, Владимир. Да. Жду вашего письма, и мы устанавливаем контакт, и начинаем работу над этим сборником.
Но в этом году, памятном, по Менделееву никто не отметил.
Да, я вот об этом буду завтра говорить.
Вот вы говорите, а никто не отмечает.
Конечно, конечно.
Можно я все-таки вот один такой заострю момент, который я хотела вначале заострить, но то, что это для меня принципиально, это, конечно, федоровское отношение к смерти. Ну, то есть просто... Это, в общем, главный такой вопрос, потому что вот Владимир Владимирович действительно сам исследователь очень серьезный вообще этой темы смерти, отношения к ней и в русской культуре, и вообще как бы в мировой культуре. Собственно, этика, она на этом неприятии смерти тоже строится. Вы говорите об антиномизме, то есть о том, что как бы восприятие смерти, и смерть, она может быть действительно нравственным уроком, она может быть чем-то элевирующим человеком. То есть, в общем, некий позитивный образ смерти, который, ну, опять же, и в философии, и в культуре есть. И с этой точки зрения, как бы вы предлагаете дать некую критику Фёдору. Вот у меня тут такой, конечно, возникает вопрос. То есть мы можем давать эту критику Фёдорова, ну, опять же, вот исходя там из Бердяева, из кого-то, или, скажем, критика Фёдоров, но критиковать за это Фёдорова, ну, мне кажется, что, в общем... Это, в общем, безбожно, потому что Фёдоров как раз, и я, значит, скажу по какой причине. Понимаете, ведь Фёдоровское, ну, скорее надо объяснить, потому что, понимаете, критиковали уже этого много. И мы действительно это, конечно, приведем, и приведем этот спектр мнений, это нужно привести. Скорее важно объяснить, почему, ну, вот в этом разобраться, почему у Фёдорова такое последовательное, абсолютное неприятие смерти, когда он говорит, жизнь есть добро, а смерть есть зло, то есть в смерти у него вообще никакого позитива он не видит. И вот тут действительно разобраться. Потому что он, вот как бы мы, конечно, его представляем как философа и будем представлять, но все-таки вот эта приставка «христианский мыслитель», она здесь присутствует, никуда не денешься. Он мыслит в рамках христианского дискурса, где Бог смерть создал, Бог – это абсолютная жизнь, Бог сотворил бытие, создал все для бытия. И вот в этой логике он мыслит. И поэтому для него, понимаете, вот признать смерть чем-то хорошим, вот как там сказать, как Толстой, там люблю эту Пурновскую и прочее, или там увидеть в смерти, значит, какое-то благо, для него абсолютно невозможно, потому что имущий державу смерти, он в этом смысле следует новозаветной системе. То есть имущий державу смерти, речь дьявол, все, вот он на этом базируется. А дальше происходит, а дальше вопрос, который тоже, кстати, должен быть затронут, вот о той самой амортологии смертобожничества, про который говорит Владимир Ильин, когда он, и о том, о чем вы говорили, то есть вот эти идолы смерти в современной культуре, когда действительно и в самой традиции христианской мысли происходит какая-то странная какая-то аберрация, когда вдруг смерть становится переходом в вечную жизнь. Вот. И мы действительно сейчас, скажем, из уст очень многих пастырей, в качестве реакции на трансгуманизм, в качестве реакции на вот этот вот как бы такую атеистическую версию иммортализма, мы говорим, мы там читаем по поводу того, для тех, если вы все-таки умрете, там руководство священника, если вы все-таки умрете. Или, скажем, действительно идет такая, звучит апология смерти как благо, дающий опыт. Так вот, понимаете, тут, мне кажется, очень важно все-таки показать, что Фёдоров в этом смысле абсолютно... стоит, да, вот на таком как раз абсолютно говорю, святоотеческом, да, и христианском наследии. И тут скорее нужен какой-то анализ того, о чем вы говорите, вот по поводу того, как культура и как религиозная традиция, вписанная тоже вот в этот культурный контекст, как она трансформирует понимание смерти, и как Фёдоров с этим борется. Потому что как только мы в этот антиномизм влезем, мы сами пойдем на поводу этой Курновской. Мне кажется, что для Фёдоровской энциклопедии это принципиально недопустимо. Другое дело, что может быть и должно быть вот некая палитра восприятия смерти, и Фёдоров в контексте вот этой вот, условно говоря, онтологии и философии смерти, где будет и да, что вот есть и такие подходы. Вот мне кажется, что тут... Потому что от этого вообще признание блага смерти как опыта, ну что, что понятно, связано просто с тем, что человек – существо растущее и осмысляющий опыт. И это, кстати, тоже, между прочим, христианская традиция, когда мы воспринимаем смерть как некий урок нравственный, как некий урок, как наказание, как и болезнь. Вот. То есть как бы мы пытаемся, условно говоря, ввести в нравственный контекст вообще самой.
Ну да, но это все нужно показать.
Это все нужно показать.
Энциклопедия же не может быть сборником статей.
Да, конечно.
Разных мнений. Просто нужно все структурировать в одной.
Я бы как-то вот с этим поработала. Это, кстати, может быть, если мы будет, поскольку мы будем говорить о категориях философии Федорова, то тут можно внутри этих статей, может быть, или действительно вот Федоров и как бы некая традиция восприятия смерти. То есть тут это все можно.
Ну да, здесь нужно подумать, какую форму найти для того, чтобы идеи Федорова максимально адекватно были выражены. Вот в чем дело, чтобы вот эта его бескомпромиссность.
Ну да.
Была продемонстрирована.
Вот, потом еще одна вещь о генезисе. Вот мы совсем не говорили сейчас о генезисе его философии.
Идея,
но
да?
это тоже, в общем, важно. Это, может быть, мы отдельно просто сделаем семинар. Во-первых, о генезисе, во-вторых, вот об их всех его собеседниках и вечных спутниках, таких как там Достоевский, Толстой, Соловьев. Но генезис философии это тоже очень важно. Потому что от генезиса идет интерпретация, идет трактовка. Потому что одно дело, когда, допустим, Федорова возводят, там, ну, есть традиции, да, там, к утопическим социалистам, к теме просвещения там и так далее, да, вот, к позитивистам, да, к вот этот самый некий такой рацио, к рационализм видят в нем. А другое дело, скажем, та же Маслобоева, которая говорит об органицизме, о влиянии немецкой философии, о шеллингианстве. Тут совершенно создается другая парадигма. И иначе мы категории Федорова, его понимание разума, например. Вот как он трактует разум? Если мы будем вот в этой рационалистической парадигме, у нас совершенно один образ получится разума у Федорова. Или мы все-таки посмотрим, как он на это иначе, понимаете, «Восия мира и свет разума». Вот вам, пожалуйста, христианский логос. То есть тут вот очень важно, понимаете, то есть эти некие дефиниции, которые пойдут от генезиса, а это проблема влияния круга чтения, круга философского чтения Федорова, что тоже очень важно, вот некий круг чтения его. Вот, какой-то контекст эпохи. Тут вот, кстати, на самом деле, конечно, что бы хотелось, понятно, что мы своими силами это не сделаем, но, может быть, тут можно будет, может быть, действительно конференция, может быть, привлечь каких-то сил историков, историков философии, которые бы посмотрели, вообще проанализировали. Он же много читал журналов. Вот я немножко делала эту работу, когда комментировала его сочинение. То есть круг его чтения, когда там обращаешься, условно говоря, к журналам его времени, там российским и зарубежным, там какие-то вещи понятны становятся. Вот. На что он там мог опираться. Или какие-то, скажем, круг, вот, так сказать, его чтения, философского чтения, влияния. Ну, так,
да. Понятно. Влияние, общение, чтение.
Общение, чтение, да. Вот
контекст. Да,
так, контекст. Пожалуйста, может быть, все-таки вы контекст. Что-то скажете?
Я так сижу и думаю о том, что нужно еще, это деталь на самом деле, что нужно еще дать какое-то такое, действительно, вот продолжая в том смысле вашу мысль, объективистское измерение Федорова, не только рассмотреть его как тексты Федорова, да, но и действительно те исторические условия, в которых эти тексты появляются. Я вот думаю, где здесь меру соблюсти и остановиться, понимаете? Где наши возможности, как далеко они распространяются? Вот в чем дело. Чтобы все это представить именно как какой-то убедительный, научный, как бы фундированный и тому подобный текст, а не, значит, наши предварительные какие-то рассуждения. Потому что мы иначе это и потонем, и это не будет хорошим продуктом. Вот, собственно говоря, что я думаю.
Ну, это последовательно, понимаете, мы же уже согласились с тем, что мы будем выпускать материалы к энциклопедии, что мы,
ну, да, конечно,
естественно, к 19-му году эту энциклопедию в том виде, в котором мы ее задумали, мы ее не сделаем. Мы видим ее как некое такое растущее древо, да, как некий...
Ну, я же не был вот на первом...
А, мы не были, да. То есть мы будем делать какие-то материалы, то есть мы попытаемся начать, мы начинаем сейчас эту работу, и мы как бы вот будем... Это абсолютно нормально в научной тоже практике выпуск неким материалов.
Ну, материалы
к энциклопедическому словарю русских писателей, сколько угодно такого выходило. Вот материалы к Федоровской энциклопедии. И там могут быть какие-то сюжеты, которые, допустим, уже кем-то исследованы. Потому что та же Маслобоева, она сделала, у нее целая монография об органицизме. Там у нее есть, она об этом пишет, как это у Федорова и так далее. То есть какие-то вещи, по крайней мере, условно говоря, вот белые пятна, мы те, которые мы можем заполнить, мы будем заполнять. Понятно, что мы все их не запомним, но мы попытаемся максимально это сделать.